Дед, откуда родом?
Все тебе скажи. Тайна покрытая мраком.
Жить теперь стало значительно проще.
Занимаюсь я сатирой, пою, читаю стихи, прыгаю, бегаю, танцую всегда о том, что болит.
И если наколот вот здесь президент заменит тату тебе бронежилет.
Кто ваша публика?
Дед, ты же хороший раньше был. Ты же раньше был за нас. Ты же за народ же был. А сейчас ты, падла, значит, враг народа.
Твою мать!
Что для вас самое страшное в путинизме?
Если ты хочешь перенести ответственность за свою жизнь, ты, конечно же, выбираешь что-то большое, сильное, что тебя обязательно защитит от каких-то плохих врагов, от рептилоидов, евреев. Ну, конечно, это Путин. Перенос ответственности, страхи, понты и комплексы.
Хоть смерть, хоть война, хоть биржи обвал, вокруг президента собраться сигнал. Пусть он не спасет, и не так это важно, с ним помереть не страшно.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в нашей виртуальной студии с хорошими людьми. Сегодня не просто хороший, а очень талантливый человек и хорошо всем знакомый. Это дед Архимед. Привет, дед.
Здрасте всем. Здрасте, Ксения. Здрасте все, кто вас смотрит. Ну и немножечко меня. С удовольствием пришел к вам в гости.
Огромное количество лайков и подписчиков у канала Деда Архимеда. И это, конечно, уникальное явление. Поэтому давайте немножечко поговорим про деда для начала, а потом уже поговорим с Дмитрием, так зовут нашего сегодняшнего гостя. Дед, откуда родом?
Все тебе скажи. Тайна покрытая мраком. Я, честно говоря, сам не помню. В интернете много разной информации. Я забыл.
То есть там биографии уже придумывают ему, да, добрые люди?
Да, да, ее придумали. А свою-то я забыл. Вот.
Когда российские власти говорят, и пропагандисты ссылаются на дедов и прадедов, они кого имеют в виду? В том числе и вас тоже?
Ни в коем случае. На меня им ссылаться я бы не посоветовал.
Ну, давайте буду разговаривать человеческим голосом, что называется, как автор.
Давай.
Вот этого персонажа.
Давайте, да, расскажем немножечко, как родился персонаж-то, почему дед Архимед. Я понимаю, что наверняка на эти вопросы вы отвечали где-нибудь, но для нас тоже, для наших зрителей, для меня это будет тоже очень важно понять, как создается вот герой из ничего.
Ну, собственно, из ничего и создался, так, по большому счету. Ну, точнее, как... Любое, ну, хоть что-нибудь напоминает искусство, рождается из боли. Занимаюсь я сатирой, и пою, читаю стихи, прыгаю, бегаю, танцую всегда о том, что болит. К сожалению, последние почти 3 года боли прибавилось, ну, просто кратно, и поэтому работать стало, с одной стороны, ну, даже легче, в том смысле, что всегда есть о чем, всегда что-то болит. И болит так сильно, что невозможно это, ну, хоть во что-нибудь не выплеснуть.
Очень рискованная история, очень рискованный жанр, поскольку, да, действительно, как написано у вас в подзаголовках ваших роликов, юмором по войне. Это очень тяжело, и это надо иметь очень такое высокое чувство ответственности и смелости, чтобы говорить о таких страшных трагедиях вот в таком, казалось бы, легковесном жанре. Как это вы... Такой вопрос задам. Как вы проверяете, как вы себя контролируете, чтобы это, что называется, не перейти грань дозволенного?
Ну, это вопрос совести, не знаю, наверное, вкуса. Но юмор, он Он же по большому счету для того, чтобы, ну, все-таки сообщить мысль какую-то. А прежде чем ее сообщать, человека чему-то, ну, я сейчас, конечно, так очень в кавычках, учить, человека сначала надо развлечь. А и юмор — самая к этому короткая дорога. Ты просто шутишь, и это всегда приятно, это такая немножко замануха. И почти, ну, по крайней мере, я к этому стремлюсь, чтобы каждый мой ролик был все-таки таким маленьким, но спектаклем с изменением персонажа. И, как правило, это, в общем, в жанре трагикомедии, где все всегда хорошо в начале, а в финале, ну, как минимум, не очень.
Архимед же существовал и до войны. Я так понимаю, он родился да. не сейчас, да?
Ну, если не брать Сиракузского, то тем более, да. Да, в 17 году я сделал YouTube-канал, начал размещать какие-то ролики. Я, ну, вообще, в общем, очень я не люблю политику как таковую. И стараюсь делать про себя. А про себя значит про простых людей. Потому что я простой человек, а я точно совершенно не из какой-то сложной семьи или обладающий человек каким-то ресурсом. А я просто, ну, может быть, лучше, чем некоторые умею мысли в рифмы складывать и сделать из при огромном дефиците выразительных средств, ну, вот такой вот контент. Который, ну, я надеюсь, и вроде бы так оно и есть, нравится людям. Вот.
А вы первый ролик антивоенный, собственно, записали просто в день начала вторжения. 24 февраля 2022 года. Вот мне просто интересно, насколько для вас было важно, вы остаетесь в этом образе, или у вас были сомнения отказаться от него, или выйти в другом образе, или выйти со своим лицом. Ну, короче, вот этот момент перехода, когда вы почувствовали, поняли, что да, мой герой, мой персонаж, он будет и в этих обстоятельствах жить.
Ну, давайте так. Все-таки я буду говорить о себе. Мой герой, он просто человек в бороде, который как бы старше меня прилично возрастом. А все, что я делаю, делаю я, Дмитрий. И когда это все началось, на это, ну, если на это не среагировать как-то, не поделиться с вами, со зрителями этой болью, ну, просто можно получить инсульт или что-то в этом роде. Поэтому, конечно, сразу же там я что-то написал в стихотворение, и мало того, первый раз снял бороду в этом ролике в знак того, как это все ужасно и бьет по башке.
Mm-hmm. Ну, тогда стоит немножечко рассказать о себе все, что возможно, Дим, но откуда такое вот, это вот обостренное чувство происходящего? Вы говорите вне политики, но как бы мы такой дисклеймер, это очевидно, что война — это уже постполитика. Это к политике уже не имеет никакого отношения. Но тем не менее, значит...
Политика закончилась как раз, когда началась война.
Да. То есть у вас всегда же все равно у вас это было, вот это вот... чувство сопричастности по поводу происходящих событий. Правда же? Не может же быть, что ровно в тот момент, когда бомбы полетели на Киев, вдруг вы поняли, что вы не можете больше молчать и стали другим человеком. Нет же? Значит, это вы?
Просто до того, когда бомбы полетели, у меня оставалась какая-то надежда на то, что мир и власть не сошла с ума, и вообще в целом вся страна. Mm-hmm. И, конечно, как и абсолютное большинство, я охренел. Это сейчас огромное количество людей забыли о том, что они охренели. Они привыкли к войне. Yeah. К этому нельзя привыкать. Нельзя привыкать к войне. Вот тире нельзя. А, собственно говоря, и сейчас, уже почти 3 года, я занимаюсь тем, что почти в каждом своем ролике я протестую против того, чтобы люди к этому привыкали. Чтобы это перестало быть нормой, чтобы это не становилось, а сейчас уже перестало быть нормой, потому что она таковой стала. Угу. 24 февраля 2022 года люди охренели и сказали: «Эй, алло, так нельзя, погоди». И все подумали: «Ладно, ладно, сейчас 2-3 дня, что-то мы тут набузим, потом все политически, что-то как-то все». И вот почти 3 года, где результаты какие-то, это все зачем, это все почему? Почему наш народ не имеет права спросить со своего, я настаиваю на этом, наемного менеджера, результаты, это все чтобы что было? Зачем мы убили своих соседей? Зачем мы убили себя? Зачем это все? Ну, я, если мы сейчас будем перечислять отрицательные какие-то трагические последствия этой, всего этого кошмара, чтобы что? Ответьте мне, но только здраво как-то. Почему люди до сих пор не сомневаются в том, что это было просто преступление и нельзя?
У вас есть ответ на этот вопрос?
Нет, конечно, у меня на этот вопрос нет. Я человек маленький, я просто... вся моя сила, в общем, наверное, только в том, что я не даю себе права успокоиться и привыкнуть к войне. Но чего и вам, ну вам-то понятно, вам нечего этого желать. Желаю тем всем...
Нашим зрителям, да. Ну вот смотрите, это очень такая... Тоже, как мне кажется, важная вещь, то, что вы выступаете в образе простого россиянина, простого человека. Но, как мы сегодня наблюдаем все эти 2 с лишним года, что как раз самые-то большие претензии к так называемым простым людям, которые покорно совершенно согласились с тем, что это священная военная операция. Сначала они покорно на нее пошли, сейчас уже идут за деньгами, а тогда-то первое время, давайте вспомним, память-то короткая, когда провожали все деревни, мы все эти ролики видели, возвращайтесь с победой, то есть это было какое-то безумие, и люди шли. Как можно было так обмануть нацию? Вот вопрос, который я вам задаю. Как вы на этот вопрос отвечаете?
Я не знаю, как. Как-то можно. Вопрос, что с этим делать сейчас. Пытаюсь людей разбудить, чтобы они просто задали себе простой вопрос. Ну хорошо, когда это случилось? Ну вы подождали день, 2-3 месяца вы подождали. Вы подождали 1-2, уже 3 скоро. Вы на что надеетесь и чего хотите? Вы до сих пор ему верите? И что-то там, какие остались, что осталось? Я не понимаю. У меня есть друзья, которые думают иначе. Но я тогда спрашиваю, а какой результат вам нужен? Ну, то есть, и себя спрашиваю, какой мне нужен результат? Что должно произойти, чтобы я сказал, не, ну вообще, наверное, да, наверное, может быть, так и было и нужно. Я не понимаю. От чего-то подобного далеки теперь, ну, просто как до Луны. И почему же это происходит с людьми? Почему же они верят? По простой причине. Это сублимация, это перенос ответственности. Mm-hmm. Я не хочу отвечать за себя. Он там знает лучше, они там знают лучше. Мое дело взять автомат и поехать. Это отсутствие какой-либо позиции вообще, уже не говорю про гражданскую, бог с ним, это слишком сложно. Просто подумать о себе, о своей семье. Это оказалось, что это очень непросто. Такие мы люди. Еще раз говорю, мы.
А... Крым наш, 14-й год, для вас что значит тогда? Вы как формулировали свое отношение к происходящему?
Поскольку я русский человек, россиянин, мне сложно. Сейчас уже все меньше и меньше, и сейчас с этим все сложнее и сложнее, но я... коварный вопрос. Я позволял, давал право своей стране, то есть делать политику не только внутри. И поэтому, когда случился Крым, это понятно, что это несправедливо, ужасно и так далее. Но мысли типа, что мир несправедлив в принципе, и если это бескровно, и если mm-hmm. это люди, а там, для этого не нужна даже какая-то статистика, в Крыму отнеслись к этому в большинстве положительно, то, наверное, может быть, да, хотя было понятно, что все это сложно и не заживет долго, и будет иметь последствия, но, если отвечать честно, то, скажем так, со стыдом, но я это принял.
Я почему про это спрашиваю? Потому что у меня все время вопрос, который сейчас я пытаюсь тоже на него ответить. Нужна ли Путину вообще эта поддержка всенародная? Нужно ли ему знать, что думает народ, по поводу войны? И я подумала о том, что если бы в 2014 году, может быть, тогда была такая проверка на вшивость людей, что если бы тогда он не ощутил такого воодушевление, даже со стороны не просто там каких-нибудь путиноидов условных, да, не пропагандистов, а со стороны вполне себе интеллигентных и образованных людей, которые точно так же говорили, он всегда был нашим, что называется, и в родную гавань, да, и правильно. Может быть, тогда-то и возникла эта мысль, это я сейчас размышляю вместе
очень
с вами.
Очень может быть. Да. Опять же, в порядке размышлений я бы не стал mm-hmm. говорить об этом, как довод какой-то. Понимаете, когда речь идет о президенте, о нашем, с вами, о нем как о человеке вообще сложно говорить. Понимаете, вряд ли в вашем окружении есть вообще человек, у которого такого рода бэкграунд, даже не близко знаком. Mm-hmm. Просто надо понимать, что человек окружен на протяжении десятилетий людьми, которые говорят только то, что он хочет услышать. Конечно, это меняет человека. Я не знаю, каким он был, в 2000 году и так далее. Но спустя 22 года понятно, каков человек. Изменился ли он? Изменился ли он? Да. Mm-hmm. Этот стиль жизни, этот пост, эта власть не может не менять людей. Он же человек. Если он не бог, то он обязан меняться. В какую сторону? В какую сторону может меняться человек, окруженный людьми, которые говорят ему только то, что он хочет услышать.
Понятно. Это мы как раз и видим, в какую сторону меняется, что происходит с этим человеком.
Я к тому, что рассуждать о нем, выстраивать какую-то логику, нам с вами не подвластно. Мы не можем это понять. Мы так чуть-чуть можем как-то... Он другой. Он... Наверное, и вы, может быть, я когда-то в своей жизни вдруг имели какой-то успех, и, может быть, головокружение от него, и какую-то звездную болезнь и так далее. Но это все, вы понимаете, это все какая капля от того, что произошло с этим человеком.
Мы с вами уж точно не учились в школе КГБ и не были чекистами. Этого бэкграунда у нас точно нет. Мне кажется,
откуда вы, кстати, так знаете про меня?
Вопрос.
Нет, вы, конечно, не ошибаетесь, но почему так смело? Нет, да, конечно. Но, наверное, это не приговор, это не диагноз такого рода школа. И, наверное, и там могут быть люди, с которыми можно договариваться, и так далее, которым не чуждо что-то человеческое. Не знаю.
Я не верю. все равно это так, любая профессия накладывает свой отпечаток. Да, знаете, как я вспоминаю годы перестройки, когда появились уже кооперативные магазины, и появились объявления, что, значит, приглашаются на работу продавцы, в скобочках, без опыта работы в советской торговле. Значит, что-то это значит, правда? Это же не только то, что он там тащит или ворует. Что-то еще, какой-то очень важный элемент, который привнесен в любую профессию в то время, в советское, да, который может быть опасен для окружающих.
Может быть, но я все-таки думаю, что это не самое главное. Самое главное в том, что как все развивалось, мы ему это позволили, да. Ну, то есть я почему и болит-то, потому что я беру на себя эту ответственность. Я ее понимаю, ощущаю, и она болит тоже. Вот, собственно говоря, поэтому и все. И когда ты встречаешься, знакомишься с людьми с Украины, это такое все время. Хотя ни разу я не ощутил никакого, просто потому что я русский, какого-то негатива. Mm-hmm. Нет. Ну, как-то, не знаю, может, повезло, но в основном люди как-то, то ли они не делят, то ли... Я не понимаю, как они до сих пор могут адекватно воспринимать. Ну, а людей я встречал немало уже на протяжении войны. Никто ни слова не сказал. Ах ты...
Там, русский, да-да-да. Кто ваша публика? Вот огромное количество просмотров я вижу, и полный зал каждый раз на вашем выступлении, если можно так сказать. Но, тем не менее, наверняка есть среди них и люди, которых вы раздражаете.
Хороший вопрос. Наверное, стоит здесь в этом подойти. Если все-таки отвечать на вопрос с отрицательной какой-то, да, кого я раздражаю, наверное, вот этот образ нехитрый, который, собственно говоря, был придуман-то, да и не был он придуман, просто борода и шапка и дед. И вроде бы тут понятно, почему. Ну, как бы имеет право советовать, ну, что называется. Взяла на себя такую смелость. Но и вот этот образ, он притягивает, это, что я вижу в комментариях и так далее, и так далее, как раз людей, которые очень любят перекладывать в себя ответственность. Это вот и все, и которым и евреи жить мешают очень сильно, и рептилоиды другого, значит, клана, и ну, в общем, все те, кто... сложил в себя ответственность и говорит, вот это все враги виноваты, причем такие враги, рептилоиды, что я маленький человек, что я могу с ними делать? Я могу только их ненавидеть, и это уже действие, уже стиль жизни, и я уже молодец. Mm-hmm. И вот такие люди есть, просто, видимо, увидев меня когда-то, подписавшись, ну, что-то вроде против власти или против там чего-то там нехорошего, там, роликов там сотни. А потом оказывается, дед, ты же хороший раньше был, ты же раньше был за нас, ты же за народ же был, ты же, а сейчас ты, падла, значит, враг народа. Ну, во-первых, почему они решили, что народ — это они, именно те, кто безмолвно, бессловесно могут пожертвовать собой ради уж точно не Родины, потому что не Родина напала на Украину. Это вот такие люди, да, и они, я их раздражаю. Они мне и сказывают это. Но их не очень много, но они есть, и они, причем мои многие постоянные.
Не исключено, что рано или поздно, я почти в этом уверена, деда Архимеда объявят иноагентом. Это поскольку у нас уже и Масяня иноагент, и мистер Фримен иноагент, я имею в виду Олега Куваева и Павла Мунтяна, известных наших режиссеров-аниматоров, вполне допустимо, что и вас объявят. И что тогда делать? Вы готовы к этому?
Слушайте, ну никто не готов к скарлатине или там как гонореи, или ой, простите, да, ну что-то дерьмо случается. Если будет так, значит будет так. Что это может принципиально поменять? Я имею в виду принципиально. Да, будет какой-то геморрой лишний и так далее, но жить-то надо что-то делать же. Я вот сегодня смотрел вашу встречу с Юрием Бутусовым, и там прозвучала прекрасная фраза. Он, конечно, прекрасный дядька, и было приятно очень его посмотреть. И он сказал: должен же кто-то сказать, что людей убивать нельзя. Mm-hmm. Да, я сейчас почти цитирую. Он про своих учеников. Я не мог бросить учеников, потому что им же кто-то должен сказать, что людей убивать нельзя. Потому что сейчас об этом забыли. Ну, объективно, как-то это стало нормой. Ну, наверное, там знают, ну, это как это умещается в голову. Я, наверное, отвлекся от вопроса.
Нет, все правильно. Я просто, конечно же, спасибо за то, что вспомнили про Юрия Бутусова. Я просто напомню нашим зрителям, что это театральный режиссер, да. Бывший главный режиссер театра Ленсовета и театра Вахтангова, который тоже вот после начала вторжения, после начала войны не смог вернуться в Россию. Он в это время находился на постановке во Франции, по-моему, и не вернулся.
Я, простите, можно вас перебью? Я много онлайн и офлайн общался с людьми, которые уехали. Uh-huh. И вот это было примерно так. Я сейчас почти цитирую. Ну, как пахнет. То есть вдруг люди они просто говорят: я физически не могу. Люди с бизнесом, нормально себя чувствующие в Москве, имеющие, ну вот все, что, так сказать, все, что вот хочется иметь, это жилье, там квартира, какая-то дача, какие-то пара машин, ну все, какой-то бизнесочек, который приносит стабильный и так далее. И вот это все просто в течение месяца, если успели продать. Хорошо, не успели, бросили, люди просто уехали. Я не знаю, вот в Батуми, и там что-то как-то пытаются заново. Потому что они, говорит, физически не могу. Я просто не могу ощущать свою причастность к преступлениям, к этой гадости и мерзости. Просто не могу, и все. И, то есть я-то сам еще не совсем такой. Ну, то есть, а я видел людей, у которых до сыпи им просто вот как воняет в комнате. Вот. Ведь есть же люди, кому-то пахнет, а кому-то нет. Вот в углу, простите, нас наделано, и кто-то, ничего страшного. А кто-то кого-то выворачивает. Тонкость кожи у людей разная, и вот это ощущение разное. Вот я так знаю таких людей, которые просто не могут. Не то чтобы не ой-ой-ой, там вот комфортно, некомфортно, не могут.
А разочарований много у вас было за это?
Это разочарование. Я так много узнал о своем народе, о своей стране, о своей армии, что вот этот ее рейтинг, где она была второй, где она сейчас на самом деле, что и с ней делали все это время. Уж разочарование в людях, ну просто в окружении, в людях, которые пишут те комментарии, которых ты видишь в других каких-то материалах онлайн и так далее, которые безропотно идут, погибают, за что, не знают, за деньги это делать считается нормой. ну, брат, кредиты, понимаешь? Mm-hmm. Ты же понимаешь, мне же надо... У меня банки, мне из банков звонят, говорят, иди на войну, отдавай и так далее. И так далее. Ну, и же, ну, вот и пошел. Да? Ну, не знаю, насколько это оправдание. Это что такое?
В этом смысле, как вам видится вообще роль... интеллигенции, скажу я так, сузим, творческой интеллигенции. Насколько их ответственность, этих людей, важна, и она ощущается сегодня за то, что происходит. Я имею в виду, конечно же, и молчание, и незамечание. Вы говорите, очень хорошая аналогия, а то обычно мы все время сравниваем с каким-нибудь слоном, который находится в квартире, и все его обходят, чтобы типа не замечать. А когда в углу куча дерьма, над которой мухи вьются, тут что делать? Не замечать трудно, но есть такие умельцы, которые не замечают, а есть те, которые просто выходят из этой комнаты и закрывают ее на ключ, и просто туда не заходят. Это тоже большое количество... людей, если мы говорим о творческом цехе, тут уж просто вот это видно, это даже видно. Как вы это объясняете? И если расплачиваться за такое, даже это не молчание, для меня это не молчание. Молчание, сейчас молчание может быть и совсем даже и не знак согласия, а ровно наоборот, знак протеста, знак сопротивления. А такое вот незамечание, как будто все как раньше.
Ну, причина конформизма, она в чем вообще? В страхе, конечно же. Ну и в толстокожести отсутствие эмпатии. Я бы немножко глубже на эту тему не брал бы просто, не называл бы фамилии, потому что людей я их лично мало кого знаю, и как-то что-то и на них, на всех просто взять и оттоптаться не очень интересно. Знаете, что такое эмпатия? Я для себя так вывел. Я не психолог, но так, что-то как. Я думаю, что эмпатия... Вот как боль. Зачем человеку, человеку нужна боль? Это сигнал. У тебя что-то неправильно. Да? То есть если человек оторвет ногу, а он может этого просто не заметить, ну или что-то, я не знаю. Да? То есть человек развивается какая-то болезнь, организму сообщает, чувак, надо что-то делать. Ты можешь погибнуть, вот тебе сигнал. Эмпатия — это то же самое. Человек, ощущающий эмпатию, это говорит о том, что что-то не так, что-то неправильно, так нельзя. И такие люди, ну уж простите, там, как мы с вами, я грешный, все-таки, наверное, зачем-то мы все-таки нужны. Мы, наверное, чего-то что-то тормозим, что-то мы останавливаем хотя бы немного. Потому что если каждый потеряет эту эмпатию, не будет вообще этого сигнала. Все плохо, ну, точнее, не все, конкретно это плохо, так нельзя. Гибнут люди, это ненормально, это ненормально. Нужно, чтобы кто-то сигнализировал. Mm-hmm. Вот у меня есть... А кто-то, да, ну, кто-то, конечно, сначала попереживал. Как-то потом немножечко, чтобы снизить в качестве анальгина, можно Соловьёва посмотреть. Там же все расскажут гладко, жестко, так вот, в лоб. И как-то, может, действительно не так все однозначно. Там они тоже, знаешь ли, с факелами ходили. Ну, что это? Ну, зачем это все? Ну вот и поэтому, и все. И что-то там немножечко сложилось, и отпустил, и все, и поехал. Ходить на работу в театр, на съемки, если мы говорим о творческой mm-hmm. интеллигенции, да, писать статьи и так далее, и так далее. Ну, хотя бы просто молча. Хотя, действительно, вы правы, там, вот так как молчит, я не знаю, Ургант, например. Понятно, почему человек молчит, как он это делает. Человек такого ресурса медийного и такой величины вдруг нигде и никак. Подозревают. А это же, жертва. У нас же спокойно это понимать, что это жертва. чувак, который 10 лет делал там суперпрограмму каждый день, и это стиль жизни, и это, очевидно, ему нравилось. Да, конечно, целый месяц он попинал, значит, балду и покайфовал, а потом, ну, то есть, и, а нормально же, он же не просится никуда обратно, по крайней мере, пока. Это было бы для меня большим разочарованием, если бы он вдруг снова появился на телевизоре, вот уже в каком-то, пусть ничего не говоря, но уже вот в том же примерно качестве.
Вообще, если говорить на, смотреть на уехавшую Россию, скажем так, не знаю, как вы, мне кажется, вот это она и есть, та самая прекрасная Россия будущего. Я вот сейчас даже больше говорю не про политиков, а именно про нашу, опять же, творческую интеллигенцию. Это и музыканты, и писатели, и артисты, и режиссеры, и поэты, и художники. Вы посмотрите, какая вообще удивительная страна оказалась за пределами страны. Удивительная. И здесь как раз просто гордишься. Вот не знаю, как вы, какие чувства испытываете. У меня прям чувство радости и гордости, когда я вижу и полные залы, и концерты, и новые книжки, и новые выступления этих людей.
Да, безусловно. Конечно, да. И ну, надо... Я бы не делил кого-то на талантливых и там менее талантливых, более. Уехали тонкокожие. А это, ну, простите, в творчестве почти равно, ну, если не таланту, то способности, по крайней мере, впитывать. А для того, чтобы что-то выдать, надо сначала что-то впитать. У толстокожих людей, которые могут закрыть глаза на катастрофу, ну а что они там могут, простите, тогда о более тонких сообщить нам материях, ну, о любви, что они знают про любовь, когда они не видят ненависти и грязи, и страха вселенского, ну это не вселенского, всеобщего, это, там, российского. Это же... Ну, как, о чем сейчас? Ладно, мы не берем, допустим, не берем там Москву с ее театрами и с... Это, кстати, другая тема. Она-то как раз много обсуждается, да? Но там просто вот Тихобенский, это, и вот тебе там другие фамилии, они все на слуху, приковывают внимание. А что происходит в театрах периферийных, провинциальных, да? Ну, то есть, ну, да, нельзя... Ведь ставить-то надо про сегодня, ставить спектакль надо про сейчас. Про, понимаете, то, что вы ставите, не знаю, Гомера, не значит, что надо про Древнюю Грецию ставить. Ну, простите, это же про сегодня. А сегодня происходит это, а это мы не замечаем. Что это импотенция какая-то? Про что вы хотите? Вы, ну, у вас там что стоит вообще на это? Я не понимаю. У вас не болит, у вас не пахнет, а говно-то лежит, простите, оно-то прямо пышным цветом цветет.
Там, кстати, не только это, вот мы с вами говорили сегодня до начала записи, там не только, что нельзя там про войну, допустим. Ну, нельзя так нельзя. Мне кажется, что там есть еще какая-то более страшная вещь. Они сами, повторяю, я уже это сказала, они сами этого не хотят, в эту сторону смотреть вообще.
Это больно, потому что это, да? Больно. Это больно, это дискомфорт. Uh-huh. Ну, то есть это страшно. Говорить-то хочется, конечно же, но это страшно. И тогда ты идешь на компромисс с самим собой, ну и со всеми вытекающими последствиями. Дальше все понятно.
Но там же, помимо этого, ты, компромисс, он не только в том, что ты соглашаешься с идеологической цензурой. И ты даже, тебе уже приказывать не надо. Это тоже очень важно, чтобы наши зрители понимали, когда задают, спрашивают, ну а кто, а что, им сказали, что нельзя? Им не надо говорить. Они уже знают, что нельзя, что можно. Я тоже это все переживала. Мы жили вот, в советское время, это было то же самое. Не надо было никаких разнарядок присылать никому в список тем, которые нельзя. И так было понятно. Про что нельзя. Но тут при этом что еще происходит? Вот это вот, когда снимают имена с афиш, когда сдают своих, когда увольняют людей как уволил тот же Хабенский, про которого вы вспомнили, Дмитрия Назарова и Олю Васильеву из театра из МХАТа. Ведущих артистов, ведущих. Когда снимают, сами снимают спектакли с подозрительными именами, с подозрительными героями, с подозрительными авторами. Когда не обращают внимания на то, что рядом, на соседней улице сидят люди в тюрьме. Хорошо, вот, ну, наверное, война да, далеко.
С этого надо было начинать, да, когда вот режиссер, вот драматург, Беркович и Петричук сидят в тюрьме ни за что. Как можно после этого, после спектакля идти на банкет? Ну, нормально все. Ну, вкусно. И корочка, водочка холодная, шампусик. Ах, как вы сегодня прекрасно сыграли. Вот это все. Ну, нормально. Вот состоялась премьера. Пьянка же, ну, естественно, ну, нормально, все, как надо отметить. Но это раньше, а сейчас-то ведь, ну, вот это же, вот ты же мог тоже так, в принципе, сидеть. Ну, только у тебя не хватило, скажем так, человека внутри. Не таланта или без таланта, а человека какого-то просто не хватило. Вот у них есть этот человек, у Берковича. И Петричу, и других. А у тебя нет. И поэтому ты вкусненько сейчас включаешь премьеру.
Окей. А что я могу... Отвечаю вам. А что я могу сделать, спрашиваю?
Не знаю. Я не знаю.
Вот я сижу в Москве. Что я могу сделать? Выйти на улицу с плакатом «Нет войне», меня заберут в тюрьму сразу же.
Я не знаю, что делать. А почему этот вопрос мне? Я же не говорю о том, что человек делает. А что чувствует, ощущает? И что он делает для того, чтобы ощущать себя комфортно? Ну, а самое главное все-таки, точнее, может быть, не самое главное, опять же, ставить... Ведь люди и творчески ограничены. Ведь неважно материал какой, но отзвук войны... Ну, то есть это... Мне мои приятели, с которыми я держу связь, и мне рассказывают, я вот сейчас я в театре, вот лично я, Дмитрий, не работаю, но мне рассказывают, что приезжают в Москву какие-то люди, и это не театральные критики, которые отсматривают сдачу, и ну, вроде как нормально.
То есть, как
то
бы
есть цензура
уже,
есть.
Да, де-факто уже существует.
Конечно. Да? Ну а как она ее может не быть, когда общество наэлектризовано? Говном все пахнет, извините. Ну, то есть оно в углу-то оно лежит, понимаете? И ну, нос-то заткнуть можно, и даже что-то вокруг набрызгать освежителем и даже дорогими духами, но оно все равно пахнет.
Ну, кстати, вот то, чем занимаются сегодня те люди, которые это говно превращают в клумбу. Да, вот фиалки туда тыкают, сажают, и вокруг делают красивые заборчики, красивым светом освещают. То есть как бы стараются убедить своих зрителей, своих читателей и своих хозяев, что это не куча дерьма, а инсталляция. Какая прекрасная.
Ну да, и, наверное, это при определенном там как-то способностях, каких-то, наверное, несложно это делать. Но другое дело, что это вряд ли ну, может получиться вкусно. Наверное, ну, я там могу чего-то не знать, но я не вижу... Ну, то есть, простите, 2,5-3 года уже там, скоро практически, да, где медийные продукты хорошие, прямо берущие за душу. Давайте только про шамана не будем говорить, да, про это. Ну, это совсем для плебса уже быдло. Ну, это же, ну, это неприлично, да. Где тонкое, где вкусное? Появившаяся про войну, которая за ней.
Я знаю, но я не скажу, потому что вот так вот назовешь конкретного человека или конкретное произведение, конкретное место в Москве, например, я знаю, где это происходит, но я не скажу, потому что это будет воспринято как команда. Вы же видите, как они реагируют на сегодня. Вот это вот. Кстати, тоже я хотела про это вас спросить, вот про ваши ощущения. Вы сказали очень точно, что сколько вы узнали правды про страну и про людей, эта война открыла. Вот эта страсть к доносительству, этот просто взрыв доносов всех на всех. Насколько для вас это было неожиданным? И, может быть, как вы для себя это объясняете? Что случилось? Почему так оказалось именно готовность к подлости оказалась на первом месте в этом топе?
Ну, опять же, вот ответа-то ведь нет. Можно, конечно, попытаться поразмышлять, но самое главное, надо, жизнь меняется, мы меняемся. Жизнь вообще штука подвижная, и в этом ее смысл, даже не прелесть, или это, в этом есть смысл жизни. Жизнь, она жизнь. Постоянное мертво. А жизнь, она всегда разная. И ощутить и принять то, что оказывается твое окружение не такое, как способно на мерзости и подлости. Я сейчас не про своих близких, там, в основном, людей, или коротко знакомых. Таких, наверное, я, честно говоря, пока не там. Хотя есть. То есть это просто надо понимать, что оказывается так, мы все это не прожили. Это все вот как это было,
да,
так есть и сейчас. И нужно просто верховному главнокомандующему спустить вот этот крючок, ведь можно доносить, можно. Вот теперь мы должны убивать и всех, кто с этим не согласен. Ну, они становятся автоматически врагами народа. Автоматически. Потому что слишком высока цена. Вот и все.
Как вам кажется, почему власть, цепные псы власти больше всего, как-то так ярче всего реагируют именно на инакомыслящих среди артистов, шоуменов, известных публичных людей. Они так на оппозицию не реагируют, они так на политиков не спускают собак, как на Макаревича, Пугачёва, Галкина и прочее. В чем дело?
Ну, наверное, потому что все-таки это опасно хоть как-то. Ну, за артистом наблюдают люди. Он человек медийный, интересен, просто интересен. Любишь, не любишь, а особенно все-таки его, в основном-то артистов. Если ты за ним следишь, как-то хоть сколько-нибудь, если он тебе интересен, значит, в основном ты его любишь. И, конечно, за таким человеком могут пойти. Лучше бы их, конечно, не было для власти. Так и считает власть. И как люди же умудряются еще с такой позицией, типа Шевчука, и с таким весом медийным, таким бэкграундом мощным, рокерским, оставаться при своей позиции и что-то еще там. Он сейчас выступает? Нет?
В России нет.
Но он там хотя бы живет, он высказывается, что-то. Это вот какую надо иметь смелость? Вот шляпу-то перед кем надо снять? Уж за ним-то, понятно, следят так, что мама дорогая. А в чем вопрос-то был?
Я думаю, что ему как раз и говорят его друзья не возвращаться. Потому что я вижу, что у него сейчас тоже дают концерты во многих странах мира. И, наверное, это опасно. Потому что для них, как мы поняли, я думаю, что вы согласитесь, никаких авторитетов сегодня нет. Там абсолютно наплевать. Они с легкостью необыкновенной засадят в тюрьму кого угодно. Что Шевчука, что Аллу Борисовну Пугачеву, что деда Архимеда. Им абсолютно все равно. на популярность. Может быть, вы правы. А вопрос мой был, почему именно артистов так прессуют? Почему именно на них направлен гнев кремлевский? Вот мы с вами говорим...
Ну, потому что политиков-то, простите, уже нет. Ну, то есть все, политика кончилась.
Все зачищено.
Она закончилась давно. Если не Путин, то кто? У нас это потрясающе. Вот это правда. Представляете, вот там пишет мне человек комментарий. Ну хорошо, не Путин, а кто? Как ты можешь... То есть 140 миллионов или сколько там, и нет человека, который тоже мог бы, ну ты почему себя так не любишь? Они почему-то думают, что это я не люблю Россию. А я-то считаю, что должен найтись один, другой, третий, пятый, итог десяток человек, которые бы тоже, наверное, как-то могли. То есть, если не Путин, то кто? Говорит человек, который любит Россию. Где логическая цепочка? Ну как вот?
Ну этот вопрос давным-давно задается с первых дней, что называется. Да, если не Путин, то кто?
Это... Да, ну то есть политика зачищена, сделано все для того, чтобы это звучало как лозунг, как нечто нормальное, и все. Ну и я не считаю, что это нормально. Ну, то есть, он же просто человек, умереть же может. Угу. Ну, то есть, как так?
Дмитрий, у вас, конечно, среди героев ваших роликов есть и герои, и антигерои. И я не могу не спросить про ваше отношение к Алексею Навальному. Сейчас, особенно вот в эти дни, когда по всему миру вышла книга, его автобиографическая книжка, в которой много страшных слов им сказано про его последние дни и вообще... читать жутко все эти его слова. И в то же самое время, это тоже, наверное, как мне кажется, для вас тоже близко, что он как раз отличался невероятно каким-то веселым нравом, что в нем эта вот злость, она была веселая, эта ярость была веселая. Может быть, этим своим насмешливым характером он особенно и раздражал Путина, лично Путина. Вообще, что вы про него скажете?
Постараюсь поразмышлять. Он на протяжении лет, на протяжении которых за ним, ну, хочешь не хочешь, приходилось наблюдать, он очень сильно изменился. У него там десятилетней давности Навальный, он вообще... У этого человека, я, как простите, режиссер просто скажу, это не относится совершенно это качество к его личным качествам. У Алексея Навального отрицательное обаяние. Например, там, представьте себе, вот, себя режиссером, вы бы никогда не дали человеку с такой фактурой играть героя
положительного героя, да.
Совершенно верно. И поэтому я всегда, ну, я-то это понимаю, ну, то есть я вижу, так сказать, поэтому у меня раньше когда-то были мысли относительно того, что это, ну, как очень, это же до сих пор почему-то живучая, это как ее версия, что это проект Кремля и все такое прочее. Ну, вот тогда я в этом находил... соль какую-то, просто потому что я понимаю, ну как же, ну так вроде бы вот оппозиционер номер один и с таким качеством, за ним ну как бы народ не пойдет. Он изменился очень сильно. Из какого-то такого отличника такого, как, ну вот я просто его образ, как я для себя его понимал, он стал ну отличник, он был отличник такой, который списать не даст. Ну, так вот из детства, знаете, такой вот. Он стал мужиком резким, жестким, ну, а самое главное, готовым на самопожертвование. То есть как можно до сих пор думать о том, что это проект Кремля, когда человека там убили? Ну, то есть и до сих пор же люди почему-то что-то как-то подозревают этого человека каких-то в этих в какой-то другой мотивации, mm-hmm. что он что-то хотел. Да, он же приехал туда из Германии в могилу. Только это все во времени растянуло. И это было настолько, если непонятно, ну, абсолютно, то настолько многовероятно, что только человек, что там, с какой мотивацией? То есть что-то человек такого хотел, чего мы с вами, простые обыватели, ну, как бы, наверное, к этому не всегда и готовы. Поэтому, конечно же, уважение я испытываю к этому человеку. И ну, какое-то чувство вины, что я его не понял сразу. Хотя мое, так сказать, мои изменения очень сильно начались все-таки с каких-то его расследований. Особенно с гениального по поводу Золотова и этой Росгвардии, когда Алексей стоит, значит, в пятерочке и просто сравнивает. Это гениально же, это же просто гениально. Потому что все остальные, вот он вам не Димон, ну, можно посмотреть, говорить, ну, там что-то, вот тут придумали, тут хрен докажешь, тут, а тут-то вообще все гениально просто. То есть чувак стоит в пятерочке и сравнивает цены на розницу в магазине и цены на оптовые, значит, поставки в Росгвардии, которые должны быть ниже, а они на порядок выше. Ну, то есть... И это, то есть, а надо что-то доказывать. Ну, то есть, он же говорит, ну, ребят, я же ничего не придумал. Вот выписка, значит, вот с сайта, значит, Росгвардии. Им по, вот, вот по таким-то ценам они закупают. И в пятерочке это капуста в 4 раза ниже. Ну, вам чего надо? Как? Ведь страна-то почему больна? Потому что в нормальной стране чиновник, которого это касается... уходит навсегда с политического, если не садится в тюрьму, уж там как бы, не знаю. То есть все, тире нет больше персонажа. У нас что произошло? У нас Золотов вызвал Навального на дуэль. То есть человек с пистолетом вызывает гражданского человека, офицер, твою мать. Я, говорит, буду тебя, значит, размотаю там, в зал приходи. Вот и все. Если для кого-то это нормально... слуга покорный.
Ну, это к вопросу, опять же, возвращаемся к главе, главе этого государства, что в чем его главное преступление в отношении собственного народа. Я не знаю, согласитесь вы или нет, я вот, например, считаю, что это такое растление моральное, то, что он сделал.
Это катастрофа, ментальная катастрофа. Сколько это будет икаться еще, чем бы ни закончилось, как бы это все ни, сколько бы ни продолжалось, закончится прямо сейчас. Неважно, чьим, так сказать, чьей победой, поражением, ментальную катастрофу уже совершена. Люди сотнями тысяч убивали других людей. Ну, в смысле, сотни тысяч наших с вами соотечественников поехали и делали это. И это, ну, то есть одно дело защищать свою страну, и совсем другое то, как произошло. Все, ну, то есть это навсегда, это для них навсегда и для их детей навсегда. Сколько бы там ни объяснять, что папа молодец.
Ну, я хотела задать вам вопрос, но на него, наверное, уже ответили. Но, тем не менее, вот для вас что самое страшное вот в таком явлении, то, что украинцы называют расизмом, ну, я бы это назвала просто путинизмом. Потому что, да, давным-давно, как Орлуша писал, Путин живет у людей в головах, да, он бессмертен, что даже если даже он сдохнет, все равно вот это вот останется. Как сталинизм остался, ведь обратите внимание, никакого брежневизма нету, мы это называли временем застоя, и этот человек, этот генеральный секретарь не стал автором концепции по разврату, по растлению народа. А вот Сталин стал, безусловно, и Путин — это как бы его последователь. Что для вас самое страшное в путинизме?
Никак, опять же, я не социолог, я это явление понимаю, ну, не готов об этом рассуждать и рассматривать как социальное явление.
Но оно есть, согласитесь.
Наверное. Я про каждого конкретного человека, который объединены, наверное, в этом. Почему в это явление? Почему же все-таки это существует? Ну, опять же, все-таки это страх. Понимаете, каждый человек выбирает себе философию, жизнь, во что верить, ведь не мозгом.
Да.
И не даже вряд ли сердцем. Потому что, вот смотрите, взгляд на одно и то же явление. Не знаю, на войну в Украине. Вот есть YouTube. Потому что люди же не ходят, если брать, например, какое-то явление, не эту войну, а, например, что-то историческое, которое было там 100 лет назад, и откуда пошло какие-то там разные, мнения. Человек же не идет в архив и не копает никогда. Он идет в YouTube, он идет в ШЖ, там, не знаю, когда-то еще, он читает. Он не первоисточники, да, он смотрит какой-то материал, поглощает уже окрашенное мнение какое-то, обязательно. И вот по поводу одного и того же мнения можно увидеть в интернете, в Ютубе, где угодно, два полярных абсолютно и очень убедительных мнения. Он выбирает из них не мозгом, страхами, понтами и комплексами. То, что делает тебя спокойнее, комфортнее, если ты хочешь перенести ответственность за свою жизнь, ты, конечно же, выбираешь что-то большое, сильное, что тебя обязательно защитит от каких-то плохих врагов, откуда-то издалека, от рептилоидов, евреев, еще чего-то. Ну, конечно, это Путин. Вот, наверное, так. Перенос ответственности, страхи, понты и комплексы. Вот чем больше их в человеке, чем он меньше об этом знает в себе. Во мне же они тоже есть. Но только я просто научился это видеть и понимать, что какие решения я делаю, почему. Потому что испугался, да. А вот какое-то решение я принял, потому что испугался, но этот страх переборол и сделал то, что, может быть, другой бы человек и не стал делать, что-то менее комфортное, но мне зато, я зато сам себе нравлюсь.
Все ваши выступления, ролики, песни, тексты, они все построены, конечно же, на актуальных событиях, которые, новостях, которые мы вокруг...
Не все, конечно же. Не все они инфоповодны. Война. Этот инфоповод тянется уже почти 3 года.
А вот новости из России, которые поступают, вот какие у вас отзываются, которые, когда вы понимаете, что вот это я пропустить не могу, вот это безумие?
Иногда все-таки, я еще сам-то не очень старый человек, иногда похулиганить хочется. Просто приходит там рифма какая-то в голову, и оттуда хочется там, такая какая-то смешная, острая. Или, например, у меня есть ролик, это чистое хулиганство. Я взял и сделал пародию, довольно похожую и там мелодически, на группу «Король и Шут». Я сам, мягко говоря, не являюсь поклонником, но сделал очень похожую музыку, не на конкретную песню, а вообще в целом на этот жанр, на все эти песни. Придумали слова, которые вообще не про политику и так далее, и наложили все там всяких этих Соловьевых и так далее. И я выложил это на канале как неизвестная песня, «Король и Шут», что она была когда-то, якобы. Я просто думал, что она как-то разойдется, кому-то будет это интересно, какая-то интрига. И ничего такого не произошло. Вот это хулиганство чистой воды. А в основном-то, конечно, от боли. Ну, просто потому что ты еще не знаешь, как это делать, но ты понимаешь, что ты хочешь это сделать. Вот про это. Ну, роликов очень много, сотни. О том, что про стукачей, например. Ну, ты же понимаешь, что вот эти люди, они же рядом где-то. Они же прямо тут где-то по соседству, я не знаю, они же тебе звонят, пишут, могут. Они же эти же люди, это страшно. Это просто страшно. И, например, об этом хочется написать. Или о том, что человек считает нормальным. Ну а что, деньги-то неплохие? Ну а где-то, где ты столько заработаешь-то? Ну, такая вот работа. Это не работа, это преступление. Вот об этом. Это же болит. Да, вот
про этих один из таких, который на меня произвел очень сильное впечатление эмоциональное, это ролик про героев СВО, которые возвращаются. Когда вы там из шкафа практически рассказываете о том, этот сосед представляет, который вернулся со специальной военной операции.
А ведь героем. Это даже не обязательно иметь, скажем так, такого индивидуума, быть с ним знакомым, видеть все это. Надо просто быть хоть сколько-нибудь мыслящим человеком. И просто понять, что человек, который должен сидеть в тюрьме, выходит оттуда за убийство. В смысле, за убийство он сел и за убийство вышел. И пришел героем. Вы от него чего хотите? Чтобы он как себя вел? Надо долго размышлять, какая-то очень сложная логическая в этом цепочка, а ведь это же повсеместно. Мало того, они же, наверное, еще и скоро элиты какой-то станут. А кого еще пропихивают?
Ну, в школах они уже преподают, в школе они уже учат, что можно и нужно убивать. Это уже происходит. Так, хочу сказать, что я хочу все это прочитать, все, что вы пишете. Почему вы это не издаете, не публикуете, как тексты?
Я, наверное, слишком скромный человек. Я, простите за эту нескромность.
Дмитрий, вы очень талантливый человек. Да. Мы с вами целый час говорим про других талантливых людей. Но я хочу сказать нашим зрителям, что перед нами сегодня очень талантливый человек. Талантливый автор текстов, талантливый поэт, талантливый артист, талантливый музыкант. Поэтому хочу, повторю, увидеть, во-первых, тексты ваших произведений. Если не в книжке, то хотя бы в тексте, чтобы это можно было прочитать. А во-вторых, у меня вопрос. А если вдруг появится продюсер или, импресарио, который скажет: «Деда Архимеда пора выводить из кадра на сцену». Вы согласитесь?
Ну, во-первых, у меня, в общем, довольно богатый в этом смысле опыт. У меня было много концертов.
А сейчас?
Нет, сейчас в России, конечно, нет. Я бы с удовольствием, конечно, да. Потому что я организовывал сам последний раз в Грузии. Это было больше года назад. Пришли люди.
Уже вот в этом образе были, да, на сцене?
Нет, я про Деда Архимеда говорю.
Да.
Нет, у меня были... Даже уже во время войны у меня был в Москве один концерт. Угу. В очень таком приличном, кстати, клубе. Но там как бы меня попросили очень сильно эту тему не трогать. И я пел так о разумном, добром, вечном в основном. Вот. Так, да, конечно, сам я очень сложно с организацией все этого дела. Конечно, нужен человек. Я с огромным удовольствием. Если вдруг у вас есть лично такие знакомые, или вдруг нас кто-то увидит, милости прошу.
А пока, дорогие друзья, подписывайтесь на канал Деда Архимеда и ничего не пропустите. Есть вещи, которые вот остаются. Вот, кстати, к вопросу, в чем сила, спрашивает Юрий Дудь. Допустим, у Армена Захаряна замечательно, не знаю, видели вы этот программу или нет.
Да-да-да, какой прекрасный чувак.
Литературовед, филолог, такой популяризатор чтения. И неожиданно отвечает на вопрос, в чем сила. Мы думали, он сейчас скажет в книгах, а он сказал в смехе.
Да. Я не готовился. Ну, во-первых, да, в смехе сила точно есть. Не знаю, насколько она определяющая или там главная и так далее, потому что вопрос Дудя, в чем сила, имеется в виду, ну какая-то главная, а все остальное потом. Но, конечно же, в смехе эта сила есть, и она большая. И, может быть, она действительно первостепенна или очень важна. Потому что, конечно же, обсмеянный, надутый индюк им и является, им и представляется. Хотя он может надеть на себя много армию, на себя армию, телохранителей, депутатов и окружить себя вообще страной. Но поступки же определяют, а не одежда и даже окружение. А поступки, ну, очевидны. Да, я бы согласился с этим Захарян, с этим прекрасным армянином, прекрасным парнем, да, отлично. Мне очень понравилось это интервью. И он, конечно, большой молодец, надо его посмотреть.
Спасибо вам большое, дорогой Дмитрий. Привет деду Архимеду. Ждем всегда вас на экранах наших мониторов. Приходите к нам почаще.
Спасибо большое, Ксения. Спасибо огромное. Люблю, целую. До свидания.
Счастливо.
Пока.